Мы прочитаем Откровение, 22 глава, 11 стих. Откровение 22, 11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Святой да освящается еще. Мы не будем говорить там о неправедности, хотелось немножко о святости. Народ святой у Бога. Мне как-то приходилось беседовать с одной православной женщиной, ну, уже бабушкой. Она зашел к ней, мне так на столе много всяких иконок стоит маленьких. Я спрашиваю, что это значит. Она объясняет мне, это такое, такое, там угодники там разные, я их не знаю. Не изучал никогда этих. Вот она мне порассказывала все. Я говорю, я тоже святой. Она мне на глаза. Я говорю, я могу вам доказать, что я святой. Некоторые места и Писание прочитал. Я говорю, значит, мне тоже надо будет поклоняться. Она в недоумении, значит, а что делать теперь? И вот так вот на святость опираясь, можно сказать, можно ли поклоняться, да? Или кому можно поклоняться, кому нельзя поклоняться. В идеале самый святой – это кто у нас? Бог, да? А почему мы святыми называемся? И почему Бог нас святыми называет? Вот Второзаконие, 14 глава, 2 стих, там сказано так, Бог говорит, «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Ты народ святой. Бог называет вот так народом святым нас всех, вот, которые пришли в свое время когда-то к Господу, покаялись, заключили завет с Господом, дали обещание Господу служить доброй совести. А все ли так вот исполняется, или можно ли назвать святыми нас в нашей жизни, в нашем хождении перед Богом? Мы как-то едем на посещение, но были, возвращаемся назад, ну, там сестры недалеко жили, уже недавно обращенные, и едем с ними, подвезли их там, до места, где они живут. Они, так это, мы вдвоем с братом были. Он говорит, я смотрю, говорит, на вас, вы, говорит, такие святые. Я говорю, если бы вы знали, какие бы мы святые, мы никогда такие слова бы не говорили. Похоже, блин, на таких святых. Ну, в их глазах, да. Я говорю, вы, наверное, святее нас. Вы недавно покаялись, вы недавно крещение приняли, небольшую жизнь прожили, а у нас уже за плечами сколько, вот, я говорю, сколько мы нагрешили уже. Можно ли назвать святыми? И святость, она, конечно, в какой-то степени, она нас изменяет, меняет. Как-то с женой сидим, она мне говорит, ты, говорит, стал какой-то не такой, как был. Я говорю, ну что, лучше или хуже стал? Ну, сказать хуже не получается, и лучше вроде бы нет. Хочется видеть что-то лучшее в человеке. И всегда мы так приглядываемся друг при другу, да, и хочется видеть что-то лучшее. А лучшего-то не видно особо, да? Но все равно лучше становимся. Если мы хуже становимся, это сильно заметно. Сразу, и можно сказать, да и аминь. Такому человеку, да? А когда вот он вроде бы стоит, как казалось бы, на одном уровне, мы растем немножко, и он тоже растет, подвигается, но к святости все-таки стремится, да? Святой, да, освящается еще. Вот он освящается, освящается, и все, до святости не достиг, до идеальной святости, как Бог, не будет, да, еще. Много еще придется возрастать, много еще стремиться к этому. Вот интересное место... Это 4 Царств, 9 глава, 4 глава, 9 стих. Там одна женщина говорит, сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Знаете, о ком это сказано? Елисей, да? ходит, который мимо нас постоянно, святой, некоторые читают постоянно святой, да? А который мимо нас ходит постоянно, святой, давай ему сделаем горницу, давай его будем принимать в свой дом. Человек святой, значит, знаете, когда человек святой присутствует на этом месте, ну, будет какое-то благословение, будет что-то устроение какое-то. Помните, Елисей пришел в дом Сарепты Сидонской, вдове к одной, да? И дом тот благословен был, правда? Сколько там благословений она получила в тот день. И сама от голода спаслась. И благословение получила и в отношении даже того, что и сын у нее родился. Для нее много было приятного от того, что он присутствовал там. Постоянно приходил там, постоянно обитал, отдыхал там. И приятно было это видеть в жизни. В одном рейсе в самолете как-то летели, там, говорит, что-то там случилось, неприятность какая-то во время полета. Летчик выходит, спрашивает, говорит, есть верующий в самолете? Спрашивает. А времена гонения еще было. Один брат летел, как раз говорит, ну, и как сказать, согласиться сказать, мало ли что, что у него там на уме-то. Но он отозвался, говорит, есть. Значит, говорит, все, долетим благополучно. Понимают люди отношение, что святой кто-то едет, значит, Бог не будет так поступать, допустим, со всеми, вот потому что человек святой едет. Авраам подходит же к этому, к Богу и говорит, неужели ты погубишь, если там найдется столько-то праведников? Бог говорит, нет, не погублю. Вот это благословение, которое присутствует на нас, хоть мы не такие, может быть, и святые, как хотелось бы видеть Богу, а Бог вот так вот благословляет, и благословение на других распространяется. Благословение на город, на местность, на ту, где мы находимся, или где-то мы находимся в каком-то общении с людьми. Если мы действительно святые и в жизнь стараемся жить свято, Бог будет благословлять, устраивать эту жизнь. Потому что не так все просто, как кажется, или как бы хотелось. В жизни, когда наше стремление есть к святости, стремимся к святости, Бог будет благословлять. А если мы будем только название носить святого, значит, не всегда может получиться то, что Бог хочет нас видеть. Вот Псалом 14, там такие слова. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного». «Поступающий так не поколеблется вовек». И тогда и в Ветхом Завете знали отношение к святости, что и на что Бог взирает, на что смотрит Бог, смотрит на нашу жизнь, какова она, действительно ли она соответствует тому, что Бог хочет в нас видеть. В самом начале, когда Бог вывел еще народ израильский из Египта, там Он предлагает им, что вы хотели бы принять или что бы, как вы хотели бы жить. Вот я вас носил бы, как на крыльях орлиных, вот жизнь ваша проходила всяких трудностях, я вас везде проводил. Как вы дальше хотите? Что дальше благословения какие-то иметь? Что народ израильский, помните, что сказал, какие слова? Все, что не скажет Бог, исполним, да? А исполнили они это или нет? А Бог как раз и не предлагал им ничего такого, чтобы все, что скажет Бог, исполнить. Он не предлагал им в отношении, чтобы жили вот только так, как Он прикажет им, или закон поставили. И закон был по просьбе народа дан, что Бог им указывает вот на такие вот... Теперь вот я теперь, раз вы так хотите, что я хочу, чтобы исполнили, вот вам основные уставы. Вот вам порядок какой должен быть, как вы должны себя вести. Выучить все эти заповеди нужно было. И еврейские мальчики до 10 лет уже знали весь закон наизусть. Потому что они обязаны были это знать, и их учили с самого детства. У нас бывает трудно выучить несколько стишков из Писания. Память, говорит, нету, да? А это знать все заповеди. Мы видим на апостоле Павле, да? Все точности исполнил, да, за весь закон, оказывался не совсем праведный. И Бог поставил закон для того, чтобы обнаружить греховность человека, не сущность его, не состоятельность, то, что он каким должен был быть. И когда святость, она в человеке пребывает, когда человек ходит святым, можно сказать, перед Богом, не то, что в этом сущности, что полностью не грешит, да, потому что написано, все мы много согрешаем. Кто-то в слове согрешает, кто-то в дело, в поступке где-то. Но когда мы сознательно грешим, здесь ответственность большая идет. А тут ведется речь о несознательном грехе, где-то нечаянно где-то что-то сделал или что, по ошибке там, в Слове Божьем даже в Ветхом Завете есть. Какие надо тоже было приносить жертвы за то, за другое. А когда человек сознательно грешил, там все смерти подвергалось. Там уже не было жертвы никакой. А был уже вопрос решенный. И когда вот так вот жизнь проводил Иоанн, святую жизнь, Ирод, написано, боялся Иоанна. И много говорил о нем. Вот боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой. И берег его, много делал, и слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Люди мира сего тоже с удовольствием слушают. Когда они видят нашу жизнь святой, действительно, что можно подойти к такому человеку, что-то спросить, он всегда скажет добрый совет. Или, может, с ними встречаются такие верующие, бывает, что, знаете, вот так вот встречаются, и о чем говорить? О политике, да? О неустройстве в жизни всякой, всякие недовольства выражать в этом. И выражает столько много, что, ну, соединяется с ними, и там от них ничего, можно сказать, должного не услышишь. А когда мы ведем жизнь святую, и когда у нас жизнь направлена так, что мы ведем ее праведно, они не хотят другой раз беседовать. А у вас, говорит, все только на одну тему. А у вас, говорит, тоже на одну тему. У вас свои темы, у нас свои темы, да, и не сходимся. А когда праведная жизнь, она подтверждает это, люди слушают. Бог Аврааму говорит, ходи предо мною, да? Он говорит, и будь непорочен. Помните эти слова, да? А что перед этим сказано? А? Никто не помнит? Я Бог всемогущий. Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен. Бог тогда всемогущий, когда мы ходим непорочно перед Богом. А тогда Он не всемогущий. У него есть определенные условия. Люди часто задают такие вопросы. А почему Бог может вот так сделать или вот так сделать? А вот ты ходи перед Ним, Он сделает для тебя. А если ты будешь ходить перед Ним, ты не будешь задавать глупых вопросов. Будешь понимать истину, будешь приближаться к Богу, понимать эту жизнь и святость, что Бог дает нам. В Петра, первое послание, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». «Но вы род избранный, царственное священство». Откровение, первая глава, там тоже слова эти подтверждает. Христос говорит, шестой стих, «И соделавшим нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Он нас соделал святыми, сделал царями и священниками. Он так это захотел сделать. И дал нам такое звание, можно сказать, такую форму дал нам. такую наряд или, можно сказать, одежду такую святости, что у нас все должно быть так вот. Не только просто нас святыми назвал, но царями, священниками. Царь – это что он делает? Чем он занимается? Чем занимается царь? Управляет, да. У него экономические планы там в жизни, да. Где какие государства, где какой народ, чтобы он обеспечен был, он старается, стремится. И все об этом, чтобы государство было устроено в какой-то степени. Ну, многие жалуются там, он что-то, мол, для себя. И для себя, конечно, он делает. Но в отношении устройства всего, что старается делать правильно. Когда мудрый царь был такой, Соломон, там даже настолько народ жил, можно сказать, богато, что серебро считалось ни во что. Можно понять обстановочку. Сегодня люди тоже как в какой-то степени жалуются. Мы сейчас хуже стали жить или лучше? А? Лучше, да? Я помню, был помоложе, когда я на работу ходил в фуфайке. Ну, пальто одеть там хорошее, как это, на работу в нем идти? А сейчас это идем нормально. Там, ну, там тоже переодевался. Тоже переодевался на работу, шел. Работа грязная была, ну, переодевался. Ну, фуфайки шел почему-то, не знаю. И все ходили так. Была нормальная форма одежды. На работу, значит, человек едет. Сейчас такого не увидишь, да? Раньше по городу, говорит, одна машина в одну сторону проедет, вечером назад возвращается та же самая. А сегодня пройти дорогу невозможно, да? Перейти. Хуже стали жить. И люди жалуются до сегодняшнего дня, что плохо, очень плохо, и все плохо, и плохо, да? А на самом деле это лучше и лучше, похоже, жизнь живет, устраивается людьми. Вот царь, который заботится правильно, и Бог нам тоже в определенной мере, у каждого будет свое царство. Я думаю, у Бога есть такие владения, которые надо будет, вот сколько нас живет на земле, церковь Христова, и здесь определено каждому, можно сказать, какое-то владение, он должен управлять им. А где учиться? Вот здесь вот на земле Бог нас вот поставил, можем ли мы управлять или нет? Сегодня он нам вверяет такое служение, как вот управлять оркестром. Просто это или не просто? Это не просто вышел там, руками поводил, да, и сел на место. А здесь надо подумать и о большем. Хотя бы какие-то нотки иметь там, партитуры правильные, где-то проверить надо, научиться, как это все делать. А потом надо еще уметь с людьми работать. Это не инструменты сидят какие-то, которые как куда повернул, туда они там и заиграют так. А надо смотреть, значит, и непосредственно управлять людьми так, чтобы было правильно устроено. Это Бог нам сегодня вверяет учиться этому. Насколько у нас хватает терпения, насколько мы желаем к этому делу, прилагаем желание. А вопрос священства тоже ответственность лежит на нас. Если нас видят, что мы святые, они обязательно подойдут к нам с вопросом, с каким-то, спросить что-то, получить совет какой-то добрый. Где мы можем... Священник для чего он существовал в народе? В свое время, не помните, да? Он как посредником был между Богом и человеком в свое время. Где трудно человеку было понимать, он приходил к священнику, у священника спрашивал, тот осмотрит его, написано, посмотрит, что-то скажет ему и дает ему совет, как нужно поступить. Сегодня мы сами уже являемся царями и священниками. Значит, у нас связь непосредственно с кем должна быть? Кто такие посредники? Мы являемся посредниками между человеком и Богом тогда, так или нет? Если мы священники. Или нет? Братья, как вы думаете? А? Нет, да? Не, и не в том плане, что там грехи снимать или еще что-нибудь. А наши отношения с Богом какие? К нам люди часто подходят и спрашивают, да? Мы прожили какую-то определенную жизнь, у нас какой-то опыт есть. Подходит, спрашивает или нет? Даже вот недавно покаялись, а как здесь, как здесь? Неверующие подходят, спрашивают, кем мы являемся перед ними. Мы не будем называть себя таким, но мы имеем связь с Богом, у нас с Богом особые отношения, и мы можем давать совет. А раз мы совет даем, значит, кто мы тогда? Посредниками являемся между Богом и человеком тогда. Если я даю какой-то совет, я остерегаюсь что-то дать просто так. Я знаю, что я за это ответственность несу. Он может сослаться на меня, он мне так сказал. А Бог с меня потом спрашивать будет, да? Почему я так сказал? Не подумал ли, что-то совет какой-то недобрый дал? И когда вот такой отделенный, вот чистый и избранный человек, который подходит к Богу, который хочет быть святым, хочет иметь вот такое общение с Богом, чтобы управлять правильно, действовать в жизни своей. И Бог всегда нам хочет видеть в нас вот действительно ту святость, которую Он сам предлагает нам. Интересные действия у Бога, они особенные какие-то, не так, как, допустим, у кого-то другого противника, дьявола, который старается так вот человека ввести куда-то в грех или еще что-то. Бог никогда не насилует. Возьмите любые другое учение, там везде вот идет наступление, всегда вот так и вот так, и жестко при том. Я помню, у нас как-то над кассета появилась какая-то там, он так это верующих там, ну как, критикует, что ли, почему вы так ходите на собрание перед всеми, значит, ну, вроде хорошее, все о святости говорит. И так много наговорил, ну, говорят, впоследствии его убили где-то в Америке там, его же верующие. А когда послушаешь, вроде бы все правильно, и в то же время чувствуешь, насилие какое-то идет. Мы как-то сидели, рассуждали, говорю, да что-то, говорю, что-то не то. Вроде бы все правильно говорит, а нету такой вот, что должно хотелось быть, благодати почему-то нет. А все присутствие насилия. Насилие такое, что, ну, приходится вроде бы соглашаться, правильно как будто бы говорит, и в то же время нету той искренности или простоты в этом. А выясняется потом пятидесятник. И дух вот этот вот, который действует там, да, он с такой силой действует, что люди говорят, неужели он не понимает? Почему он так поступает или почему так делает? Мы часто смотрим на другие учения, да, насколько они там вот, вроде сплоченность какая-то у них, казалось бы, такая поверхностная в то же время. Вроде они так стремятся что-то делать, а это Дух действует там. А Дух Святой, у него совсем другой почерк. Он действует совершенно не так. Дух Святой у него по святости поступает. Он никогда человека не насилует, не заставляет его что-то делать вот так или эдак. А всегда так в смирении учится, в послушании, чтобы наполнена была благодать Божия, чтобы присутствие Бога было в сердце, чтобы человек сам с этим соглашался и сам к этому стремился. Мы будем молиться для того, чтобы Бог и нас вот благословил, чтобы понимать этот Дух Святой, который действует в нас, делает нас святыми и хочет, чтобы мы были святыми, чтобы наполнял нашу сущность благодатью Своею, чтобы как Дух Святой с нами действует, да? Так и мы могли тоже действовать в благодати Божией, доверяться Богу во всем и быть действительно посредниками в служении Богу, помогать Богу в этом служении. Действия те, которые Он предлагает нам, понимать, что Он Бог всемогущий, тогда, когда я хожу перед Ним правильно. Он может на все мои нужды и проблемы ответить. У нас много сложностей возникает в жизни. Где-то опрометчиво поступили, неправильно что-то сделали, а Бог хочет нас вывести из этого положения и предлагает нам свои пути. А пути какие? Смириться перед Богом. Смирись, и Бог тебе сделает, и Бог тебе откроет путь. Мы сейчас помолимся, чтобы Бог и нас благословил, исполнил благодатью Его. Аминь. Будем молиться.